вечер. Как вы уже поняли, наверное, из письма, которое вы получали, а те, кто не получал, то понял сейчас, что у нас сегодня немножко необычное занятие. Нашего постоянного модератора Миши Вогмана сегодня нет по объективным обстоятельствам. Он просто не в Москве. Вот поэтому я его заменяю. И мы будем по мере возможности продолжать читать вот Эйн Яаков в том режиме, в котором он начал, а в следующий раз он вернется и все продолжится так же, как было. Вот. Значит, у нас сегодня кусочек, который во второй брошюрке с самого начала. Я так понимаю, что вы его уже прочли так по первому разу, да? Ну, или, по крайней мере... Ну, как следует, не прочти, да, но до него дошли. То есть мы его сейчас начнем...
Мы настиг так его продвижаем.
Да, да. Мы начнем сейчас его с нуля и очень медленно, с удовольствием читать.
Мы его только озвучили.
Да. Вот хорошо, что вы сказали слово «озвучили». Я просто хочу немножко до того, как мы начнем сейчас читать сам текст, да, немножко... вообще сегодня обратить чуть больше внимания на некоторые практики, связанные с изучением этого текста. Да? То есть немножко порефлексировать на такие, скажем так, воплощения этого текста в еврейской культуре, в разных его аспектах, того текста, который мы будем сегодня читать. В частности, я хочу, чтобы у вас был на руках еврейский текст. Ну, для того, чтобы мы сейчас сразу бегло начали читать по-арамейски, да? А для того, чтобы... Он у нас был как некоторый такой визуальный компонент нашего занятия. Значит, у вас на этом листе есть две страницы из разных книг. Давайте попробуем у вас сейчас спросить, как вы думаете, из каких книг эти две страницы? Какой Талмуд? Талмуд, у которого текст вот в серединке, да, и по краям, да, это лист Талмуда, а вот это что?
То же самое.
Нет, это не то же самое.
По оглавлению это то же самое.
Может, это Мидраш какой-нибудь?
Нет. Это очень простой вопрос, я сразу говорю.
Это Мишна.
Ага.
Ну, значит, это Яаков.
Это та книга, которую мы читаем, Эйн Яаков. Да, это Эйн Яаков. То есть это одно и то же место, да, то, как оно выглядит в самом Талмуде, ну, условно говоря, не вырезанное, да, из Талмуда, не в антологии, не в хрестоматии Агады, да, а в, как бы вот в своем оригинальном виде. А это как оно выглядит в книге Эйн Яаков, да, у Яакова ибн Хабиба, да, уже в рамках антологии Агады. Да, и вы видите, что чем отличаются эти два листа с точки зрения верстки. Но верстка, на самом деле, это самое важное в еврейской книге.
Это было в кодексе или в свитке?
Это уже печатное издание. Да, вот это и то, и другое, это печатное издание конца 19 века. Да, вот более-менее было сверстано таким образом. Да, понятно, что там периодически что-то добавляется, да, но, в принципе, верстка по большому счету не меняется. Вы знаете, что произошло, например, с листами Талмуда, да? Что верстка была... заморожено, да, в 16 веке, так что как бы ни верстался Талмуд уже в там, 19, 20, 21 веке, он всегда начинается с одной и той же слова. Да? То есть верстка, она как бы стала сама по себе некоторым, сакрализовалась, да, некоторым элементом.
Ксерокопии.
Да, либо фотокопии, либо имитируется, да, вот та самая повторяется, та самая изначальная верстка текста. Собственно говоря, в чем главное отличие верстки?
Ну, это линейный текст, это трехмерный.
Совершенно верно, да. И дело даже не только в том, что он трехмерный, он гораздо более чем трехмерный. Да? Значит, вот здесь в Эйн Яаков, да, у нас есть некоторая линейная структура, когда мы читаем текст и комментарий последовательно. Да? Когда у нас есть, видите, крупным. Да, и у нас есть некоторая иерархия, да, Да, у нас выражено шрифтом. Да? Значит, у нас есть текст, сам текст имя Яков. Да? Вот, например, Ле Давид. Да? Видите, крупно. Да, Ле Давид. Вот идет квадратным, так называемым ассирийским шрифтом. Да? А потом идет текст более мелкий, да? Таким вот крупным испанским полукурсивом, да? Который называется как? В обиходе. Шрифт Раши. Да? И почему он называется шрифт Раши? Какое отношение Раши имеет к испанскому полукурсиву?
Его комментарии писали таким.
Нет, его комментарии не писали. Ну, писали таким шрифтом, но дело не в том, как его записывали, а в том, как его напечатали первый раз. Да, когда в Италии напечатали одну из первых еврейских первопечатных книг, Тору с комментарием Раши, да, то комментарий Раши, поскольку этим, в общем, в этом... В этой типографии некоторое участие принимали сефарды, или, по крайней мере, довольно хорошо было известно сефардское письмо в Италии того времени, да, то бы выбрали испанский полукурсив в качестве модели для шрифта, которым стал набираться комментарий Раши, а затем и все остальные комментарии. Да,
это с какого века?
Это конец 15 века. Есть даже точная дата, там 1475 год, по-моему, да, когда вышла эта книга. С тех пор...
Но
это был шрифт рукописный. Да? Это был рукописный шрифт в рукописях, в сефардских рукописях, да? Который не был привязан непосредственно к Раше или к кому бы то ни было еще. Просто те печатники, которые стали разрабатывать шрифт для типографии, они выбрали именно этот испанский полукурсив. А дальше произошла очень интересная вещь, что при помощи разного шрифта появилась возможность дифференцировать на листе визуально текст и комментарий. То есть фактически возникла такая модель, что текст идет квадратным шрифтом, а комментарий идет вот этим вот испанским полукурсивом, или так называемым шрифтом Раши. Да, и это дает возможность визуально вот как бы отличить текст и комментарий. А плюс к этому при помощи размера букв можно еще устанавливать иерархию комментариев. Да? То есть комментарий более фундаментальный, комментарий на комментарий, комментарий на комментарий. То есть, мы здесь видим, что у нас есть вот комментарий третьего уровня, да? Где говорится «Амар Хакотев». Видите, комментарий пишущего. «Сказал пишущий» — это тот комментарий, который у вас переведен, кстати, в русском тексте. Вот у нас идет текст Талмуда, комментарий Раши. Вот это вот комментарий Раши, а ниже комментарий самого Якова ибн Хабиль, да? Комментарий составителя этой книги. Ну, и мы читаем последовательно, да? Читаем линейно. Прочитали кусок Талмуда, потом комментарий Раши, потом только доходим до комментария пишущего. Да? Текст же Талмуда, да, если его перевернуть, устроен совсем иначе. Он устроен не линейно, а многомерно, да, как вы сказали. Многомерно в каком смысле? В том смысле, что у нас есть вот некоторый пним, так называемая внутренняя часть, да, то есть вот эта вот самая штука, да, в которой есть что? Какие две части? Есть Мишна и Гмара, да? То есть тут есть Мишна и Гмара, они чередуются. Мишна и Гмара. И обратите внимание еще на одну особенность, да, что в этом тексте, в таком традиционном тексте Талмуда, нету чего?
Абзацев.
Ни абзацев, ни знаков препинания, ни огласовок, ни акцентов музыкальных, например, какие есть в тексте Торы. Да? И здесь тоже очень интересно, да, что этот текст, он в результате, да, получается очень герметичным. Герметичным в каком плане? В плане того, что человек, в общем, не подготовленный, да, и не имеющий учителя, и не овладеющий какой-то устной традицией, да, он не может взять этот текст и его прочитать. Потому что он просто даже не поймет, где заканчивается одно предложение, где начинается другое предложение. Да, и... Условно говоря, вот прочитать такой текст, даже зная иврит, даже будучи специалистом по семитологии, там, по там, арамейскому языку или там, по современному ивриту, да, совершенно невозможно. Потому что это совершенно некая такая масса, не расчлененная, такая вот масса текста. Да, это так называемый, как на иврите говорят голем, да, такое некое сырье, да, это всего лишь заготовка, да, которую можно оживлять, только зная, как его читать. А как его читать? Да, если нет ни знаков препинания, ни огласовок, ничего. То есть человек сам самостоятельно, получается, не может сесть и изучить Талмуд. Просто потому, что он не знает, как его читать. Да? То есть человек может начать изучать Талмуд только с учителем, да, только с тем, кто начнет. А как учитель объясняет ученикам, где заканчивается одно предложение, где начинается другое предложение, каким образом?
Грамматически. Он говорит.
Ну как говорит? Что он говорит? Здесь точка, а здесь двоеточие.
Мне кажется, он нараспев это читает определенные мелодии.
Совершенно верно.
Да, тоже нараспев читали, да?
Да. Главный способ... Совершенно верно. Главный способ как бы работы с текстом Талмуда, да, это его чтение нараспев, да, его интонирование. Да? И учитель, да, интонация определенная, повышением или понижением. У Раши даже иногда, когда он хочет сказать, что здесь конец некоторой фразы, да, он говорит бенхута, здесь голос вниз. Да? То есть нужно, он говорит, что вот здесь нужно сделать паузу, да, смысловую. И поэтому Талмуд на самом деле, вот основной текст Талмуда совершенно неотделим от песни, от мелодии, да, на которой его поется. Он вообще-то и не существует без нее. Без нее он просто неодушевленная масса текста. Да? А, и он начинает обретать смысл только тогда, когда его начинают петь.
Похоже, да? На ноты, да, на партитуру.
Да, я хочу вам просто, я, видите, не зря притащил вот это. Хочу вам немножко про звуковой мир этого текста, да, показать. Во-первых, сейчас я вам покажу, как этот текст читают не в ашкеназской традиции, а в восточной традиции, где чуть-чуть другое отношение к рецитации Талмуда. Там рецитация Талмуда скорее не учебная, а ритуальная. То есть рецитация, например, из Зохара и Талмуда обладает еще некоторым ритуальным смыслом. То есть это некая такая как бы церемония. Поэтому она менее связано с риторикой, с логикой, да, самого текста, а скорее связано с его как бы таким вот рецитированием. Вот, например, как тот фрагмент, который мы сейчас будем изучать, да, вот Брахот 4, вот, собственно, вот этот кусочек, да, с Тфила ле Давид, да, читается йеменским раввином. Вы можете, если кто-то читает на иврите, да, вы можете лучше всего следить вот по этому тексту, да, по Поэм Яков, да, где вот крупно Ле Давид, Шамра, Навши, вот это так.
Ле Давид, Шамра, Навши, Ки, Хасид, Ану, Ле Мин, Уэль, Ди, Исхак, Хата, Ма, Кахуам, Дабид, Ибнах, Кодыш, Вору, Кул, Бараш, Аллах, Алам, Хасид, Ани, Шакур, Назим, Израху, Марам, Гешем, Ашар, Шуаз, Али, Хасан, Лейла, Абум, Лехад, Лаз, أمر بياش وعبر الدرب التام الجراء وهذا الفرع بعيد وثاث ونادى الملوخي والعيماش تانا لما في بشر شما إلا إيش بشر شما ولما نقرأ شما ما في بشر شما لما بيش فريد داوي بهلاها لم يكن أخذها داوي بياسا من الكلاب وأمر بياحانا لكي الأخشما إلا دانيال شما ولما نقرأ شما كلاب شهد مخليم هل المذي بشد بهلاها وعلى أمر شلم بحكمها بني إمحاصا للباها اسمح للبي غماني ومير حسن بني وسمح للبي وأشي وحرهي دوار ولو
конца, да, ну вот, вот таким образом, да, текст обретает некоторое, он начинает стремиться на периоды, да, на некоторые фразы, на осмысленные кусочки, да, без этого, да, он как бы не воспринимать. Теперь смотрите, как выглядит ашкеназское талмудическое интонирование. Да? То, что я сейчас вам поставлю, это не совсем чтение просто само по себе Талмуда, да, это некоторый разбор, да, Талмуда, который связан с его прочтением. Да, то есть вы просто почувствуете определенные интонации, как вот ашкеназы читают Талмуд. Текст другой, то есть это про этот же кусочек, то тут что-то шум. Да, вот человек объясняет этот...
Я его где-то слышал, у него такой чепчик сверху.
Не-не, у него не
чепчик. Нет, ну на Амонсхак похоже, на Мизрахи это.
Да. Он не допивает.
То есть... не, у него там просто есть, я просто отлично, что тут не то с техникой, да, у него проверял, было вроде нормально все. Он как бы вот делает вот эти вот штуки, да? Штуки, которые связаны с определенной талмудической логикой и интонацией, и жестикуляцией даже, да, с рассуждением, да, где вот весь текст выглядит так, да, там, я не знаю, «Ледави, Хемранавши», вот так вот, да, и вот если это так, то, а если нет, то, а сказал один, а другой ему ответил, да, и человек, да, он как бы запоминает, да, текст Талмуда и воспринимает его именно вот такими вот, как бы риторическими, логическими ходами, связанными с определенным способом его напева интонации, интонирования. Да? И получается, что вообще-то такая есть интересная иерархия текстов еврейских, да? Что у нас есть три основных как бы, пласта еврейских текстов. Да? Есть, ну, основном говоря, Тора, да? Мишна и Талмуд, да? Ну, Гмара. Теперь... Но есть еще там, предположим, Каббала, да, еще круче. Если вы возьмете текст Торы, да, вот открываете текст Торы, да, он максимально доступен, да, любому человеку, кто его откроет. Вот. Открываете, вам тут все. Огласовки, значит, все разбито на пасуки. Пасук разбит при помощи пунктуационных знаков. И пунктуационные знаки стоят у каждого слова. Представьте себе, да, насколько он уже разжеван. Да, его внутренняя синтаксическая структура, и смысловая структура, и морфология при помощи огласовок. Да. То есть это такое, знаете, как все равно, что вам дадут книжку, в котором каждое предложение разобрано грамматически, да, и подчеркнуто, где ближайшее, где сказуемое, где дополнение. Все вот как в школе делают. Да, вот. И плюс еще фонетические, морфологические и все. Да, и как бы текст, он полностью как бы дается читателю, говорит, вот он в твоем распоряжении, все инструменты у тебя есть. Да? Дальше, предположим, вы берете следующий текст Мишна, да? Мишна, как правило, да, тоже огласована, да? И тоже вполне себе такими нормальными печатными, квадратными, большими буквами написано, да? Но там уже есть, часто бывают какие-то значит, лакуны, недоговоренности. Мишна, он такой текст, поскольку это записанный устный текст, да, то там очень много такого подразумевается, что не сказано прямо, да, и требует некоторых пояснений. Там. А дальше, если вы берете Талмуд, да, то Талмуд уже просто невозможно читать. Да, то есть он не посвященный человек, который не имеет учителя. Да, он просто уже, даже если он где-нибудь купит книжку Талмуда, да, пойдет в Меашарим, купит книжку Талмуда, да, то прочитать он все равно не сможет, даже если знает язык. Потому что совершенно никак бы не разберется. А дальше комментарий к Талмуду, да, чтобы читать, нужно уже овладеть шрифтом Раши. Да? А если вы возьмете книжку по Кабале, да, некоторые еще следующий уровень, да, то она будет состоять из одних аббревиатур. Ну, текст, да, большинства каббалистических книг состоит там на 30% просто из аббревиатур. Да, и аббревиатуры эти, значит, выстраиваются вот в такие цепочки, да, и совершенно получается, что помимо того, что его очень трудно читать из-за там, не знаю, шрифта, и так далее, да, но еще и даже если вы прочитаете буквы, да, вот шрифтом Раши, да, то вы получите набор аббревиатур, смысл которых совершенно не очевиден, да, то есть это еще более герметичный текст. Получается, что чем дальше от Торы, чем ближе к тайному учению, да, то текст, типографский вид текста, да, становится все более герметичным. И поэтому такой большой скандал в свое время вызвало издание Талмуда Рава Штейнзальца, один из Штейнзальца, который решил сделать Талмуд доступным простому читателю, а не подготовленному читателю. Да, перевел его на иврит, огласовал, картинки добавил и так далее. И вообще превратил Талмуд в некоторую доступную книжку, да, что вызвало огромный резонанс в мире, ешивном мире, потому что это было как бы совершенно не... Ну, как бы не вписывалось вот в эту самую традицию, когда человек должен приступать к изучению Талмуда под руководством учителя. Да? Мы увидим, кстати, что у нас в сегодняшнем тексте будет этот принцип о том, что очень важно выносить какие-то суждения, да, и решения принимать, да, под руководством учителя. Окей, давайте теперь начнем таки читать. Да? После этого такого небольшого звукового эпиграфа. Значит, у нас текст начинается с цитаты, да, с цитаты из 86-го псалма. Да? «Ле Давид, шамра, навшики, хасид, ани». Да, сейчас, все-таки одну секунду, давайте вернемся. Да? Вернемся к тексту Талмуда. Да? Я хотел еще одну вещь сказать, просто про чисто графический вид текста. Да, мы сказали, что здесь у нас линейный Вен Яко, а в Талмуде многомерный. Да, многомерный в том смысле, что у нас есть вот тут вот, вот этот вот некоторая нерасчлененная масса текста, для которой нужна мелодия, да, для того, чтобы ее расчленить. Ну, а кроме этого, комментарии устроены таким образом, что они как бы в трех направлениях движутся. Да? Вперед, назад, вперед, вверх и назад. В том смысле, что у нас есть комментарий, который, видите, вот здесь вот. Вот тут вот. Да, комментарий, который называется Тора-Ор. Тора, видите, в левом верхнем углу, да, где согласовками приводятся стихи. Да, это комментарий, который отсылает нас к тексту Торы, который показывает нам, дает нам источники, да, из Торы, да, условно говоря, назад, к предыдущему тексту. Да, он отсылает нас к более ранним текстам, да, и дает нам контекст, связанный с более ранними текстами. Интертекстуальность, как бы направленная в прошлое.
Мы должны знать все источники.
Ну вот, равно, да. Не совсем, не всегда так бывает. Да? Тем более, что иногда бывают похожие посылки. Да, и... угу. Вот. Теперь другой комментарий, который с другой, с правым верхним углом. Да? Видите, называется «Масор – это шас». Сверху. Да? Это комментарий горизонтальный. Это параллельные места в самом Талмуде. То есть в Талмуде есть довольно много параллельных мест, и Талмуд вообще устроен таким образом, что его нужно изучать, сопоставляя определенные высказывания мудрецов в одном месте, в другом месте, поскольку очень важно так называемая шита, да, то есть некоторый метод, подход мудрецов, мы можем его понять, да, и проанализировать только если мы знаем, что они говорили в другом месте, и каков вообще какой галахической школе они относятся. Этого нельзя понять, не сопоставляя их высказывания в разных местах. Да, поэтому у нас есть комментарий, который ссылает нас как бы к современным Талмуду текстам. Да? И у нас есть комментарий, которого здесь нет, да, который отсылает нас к более поздним текстам, да, к галахическим текстам. Он называется «Эйн Мишпат». Да? Здесь его, вот на этой странице просто его нет, «Эйн Мишпат». Может быть, потому что здесь нет галахических решений. Да? Но смысл такой, что в Талмуде есть некоторый спор по поводу закона, да? Некоторое обсуждение, дискуссия. Да? И читателю очень важно знать, к какому решению они пришли. Потому что иногда, и не то что иногда, довольно часто в Талмуде бывает ситуация, когда они не приходят ни к какому решению, говорят, один считает так, школа там Гилеля считает так, школа Шамая считает так. А человеку важно знать, а галаха по кому? То есть, а в итоге закон каков? Да? Практическая галаха какая? Ну, и для этого существует комментарий Мишпат, который отсылает его к Шульхан Арух, условно говоря, к более поздним галахическим кодексам, где уже перечисляются решения, которые были приняты, да, обязывающие его. Да? То есть получается, что человек, попадая на страницу Талмуда, он сразу же имеет вот эти вот три измерения. К предшествующим текстам, к параллельным текстам, к более поздним текстам. И плюс есть еще некоторый набор... некоторый набор классических комментариев, да, Раши, Тосафот, Рабейну Нисим, Рабейну Хананель, да, это некоторый такой столб, да, за которым сидят комментаторы из разных мест, из разных эпох, да, и обсуждают этот текст. Да. То есть у нас получается такой вот стол, да, за которым сидят комментаторы, да, и ведут разговор, и плюс у нас есть некое три измерения, да, такая вот отсылки к предшествующим текстам, к параллельным и к более поздним галахическим кодексам. Да, и возникает вот такое вот многомерное пространство, через которое человек как бы входит вообще в весь мир еврейских классических текстов. Да? Потому что любая страница – это вход. Да? Это вход в, сразу, да, и в мир Танаха, да, через Тора Ор, да, и в мир Талмуда во всей его полноте, да, через Масоре Ташас, и в некоторую хронологическую последовательность развития, эволюцию галахической мысли через Эйн Мишпат, через эти кодексы, да, и в комментаторскую традицию. Вот здесь вот у нас Раши, да, да, здесь Тосафот. Да, и можно определить, например, если знать этот принцип верстки, да, например, вот по этому ксероксу.
Где Тосафот?
Вот Раши вот тут вот, ага. А Тосафот вот тут. Ну, там, где много, это Раши, а там, где мало, это Тосафот. Ага. Это школа учеников Раши, да, которые часто с ним спорят. Но если знать принцип верстки, да, можно, например, вот так вот по этому ксероксу не определить, где здесь... как это называется, эта штука? Ну, вот это не поле, а вот шиф, сгиб листа. Но, условно говоря, это вот так вот, вот этот лист должен быть вот так или вот так.
А, так это можно определить сверху по, должно быть, бет или один или вот так, а или б.
Ну, откуда вы знаете, где ставится далит, справа или слева? Ну, условно говоря, это вот такой лист или вот такой лист?
Да, вот где написано алиф или бет? Это же всегда про цитаты говорят.
Вот, тут вот стоит буква далит, да, это четвертый лист. Да, четвертый лист.
Ну какой, да, или бет?
А, ну видите, одна точка. Далит и одна точка, это 4А. А если было бы далит две точки, было бы 4Б.
Ага, значит,
но все равно, что нам.
Это слева.
Вот так вот его надо увидеть, или вот так? Но на самом деле есть всегда принцип, что комментарий Раши внутри, а Тосафот снаружи. Да? Поэтому на этом этот лист отсюда. Да? То есть здесь комментарий Раши должен быть внутри, да, а Тосафот снаружи. А вот на этом листе все будет наоборот, зеркально. Комментарий Раши будет внутри, Тосафот снаружи. Окей, теперь все-таки давайте читать. Да? Что у нас
еще вопрос?
Да.
А сверху это название трактата, да?
Сверху, да, это нам ориентация. У нас идет Ме'эй Матай. Это название, это первое слово главы трактата Брахот, да? С какого времени, да, Ме'эй Матай? Да, это помните, с какого времени начинают читать Шма. Потом есть Перек Ришон, что это первая глава, да, это относится к главам Мишны, и трактат Брахот. Да, и трактат,
В принципе, сноска на этот лист будет Брахот 4А.
Да, Брахот 4А, да, или Брахот Далит с точечкой, да, или Далит Амуд Алиф. Окей.
Шас как пишется?
Шас это Шиша Сдарим, 6 разделов, да, вообще Талмуд очень часто называют в ортодоксальной, особенно среде, не словом Талмуд, да, когда человек скажет, я учу Талмуд, да, или даже не Гемара, да, а часто скажут Шас. Да? Шас, это Шас Дарим, это 6 разделов Мишны, да, 6 разделов, которые, помните, в песенке, которые Хад Ми Йодеа, да, там, Шиша Ми Йодеа, 6, кто знает, да, 6, Шас Сидрей Мишна, да, 6 разделов Мишны, да, сокращенно, как я говорил, очень любят евреи аббревиатуры, да, Шас Дарим, это Шас. И вообще у слова «шас», да, есть такое уже более, сказать, переносное почти что значение. Да? Например, есть такое выражение «дерехашас». «Дерехашас» – это путь шаса, да, путь Талмуда. Так обозначают ортодоксальное еврейство, сами ортодоксальные евреи. Потому что евреи про себя никогда не скажут, что они ортодокс. Да? Я ортодокс. Вообще слово «ортодокс» применяют к ортодоксам, только не ортодоксам. Да? Понятно, что сам ортодокс себя ортодоксом не считает.
А? Почему православные, если ты считаешь православные?
Да, но это некоторая все равно попытка, ну, не про православных, я говорю, про ортодоксов, попытка есть, или, например, хариди, да? Хариди, да? В принципе, хариди не очень часто описывают свой образ жизни через термины ортодоксы или хариди. Да? А если вы их попросите описать, как вы опишете вот тот образ жизни, который вы ведете, она скажет «дерехашас». Это вот то, как нужно жить по Талмуду, да, мы живем по шасу, это путь шаса, да? И вот это выражение путь шаса, дереха шас, это некоторое самоописание ортодоксального юриста, то, как человек живет по галахе, по талмудическому закону. Ну что, удастся нам, интересно, сегодня первое слово нашего текста прочитать? На самом деле, значит, у нас все начинается с 86-го псалма.
Не удастся.
Все начинается с 86-го псалма. Перед этим, если вы помните, был сюжет про то, что Давид вставал в полночь, и про арфу Давида. Да? И вообще это была тема, связанная с тем, что читают Шма до полуночи, потом спрашивают, там началась тема полуночи вообще-то. И вот возникла эта история про то, что Давид вставал в полночь. Да? И тут она, как бы, тема Давида, да, которая возникла, она продолжается. Это очень характерно для разговоров в талмудических академиях, если на какую-то тему напали, да, то дальше по ассоциации этот разговор про Давида, а я еще, и про Давида все, что можно, начинают цепляться рассказы про Давида и про то, как, про его образ жизни. Да, и дальше, значит, вот цитируется один из псалмов Давида. Да, мы вообще знаем, что псалмы все в целом, да, приписываются, книга псалмов приписывается Давиду, но некоторые псалмы, в некоторых псалмах вообще указано авторство. Например, есть псалмы там «Лебней Корах», да, или «Ле Асав», да, разные авторы конкретные, да, а некоторые псалмы прямо приписываются Давиду, «Ле Давид». Да. И вот этот псалом как раз один из псалмов, который очевидным, явным образом приписывается Давиду. И этот псалом, на самом деле, нужно понимать, что это 86-й псалом, но это не его начало. Да? Потому что, поэтому тут все немножко запутано, потому что тут написано «Молитва Давида», видите, по-русски, сохрани душу мою, ибо благочестив я. А если вы откроете 86-й псалом, да, то там начало будет такое, что это, кстати, надо учитывать, что есть такая склонность у талмудических текстов полагаться на то, что человек, когда вы цитируете ему конец стиха, он помнит, что было в начале стиха, и он помнит, что это конец стиха. Это очень часто бывает. Или наоборот, для того, чтобы, ну, условно говоря, какую-то часть пасука, часть стиха выступает просто в качестве некоторого кодового слова, да, для того, чтобы сказать, вот, помнишь тот пасук. Да? И человек как бы, в голове у него возникает весь пасук сразу. Да? А современный читатель, да, он к такому не привык. И поэтому, когда если ему цитируется половина пасука, да, то он и считает, что речь пойдет именно про эту половину пасука. А то, что не цитируется, тут как бы не надо иметь в виду. Поэтому здесь очень важно понимать, что тут пропущено. Да, потому что сам псалом такой. Тфилале Давид, молитва Давида. Это, кстати, довольно редкий случай, когда псалом называют словом тфила. Да, там есть мизмор, да, шир, амалот, да, есть разные как бы наименование псалмов. Да? Слово «тфила» очень редко встречается в таком качестве. Не могу сказать, сколько раз, но редко. Так вот, «тфила ли Давид», молитва Давида, и дальше идет сама молитва. Первый стих такой. «Хате, ашем, ознеха, анени». «Преклони, Господь, ухо твое и ответь мне, ки ани ве эвион ани, потому что я беден и несчастен, беден и нищий». И дальше шамра, навши и так далее. Вот дальше идет вот эта вот фраза «сохрани душу мою». Да? То есть здесь такая довольно странная форма цитирования, когда цитируется зачин псалма, потом опускается весь первый пасук, потом идет второй пасук, про который, собственно, пойдет речь. Да? Но при этом подразумевается, что первый пасук, который был опущен, мы все-таки помним, и он какое-то значение играет, да, вот в качестве контекста. Вот. И давайте, значит, давайте прочитаем, в конце концов. Да? Значит, что говорит Давид? Шамра навши кихасид ани. Значит, Давид говорит, сохрани душу мою, ибо благочестив я. Да? Значит, здесь нужно сразу несколько вопросов задать. Да? Давид обращается к Всевышнему и говорит... Хасид ани, да? Я хасид. Да? И поэтому ты должен сохранить мою душу. Очень странная фраза. Во-первых, нужно понять смысл слова хасид, да? Который здесь переведен как благочестивый. Да? У нас есть много разных, но не так уж много, но в общем несколько разных слов, которые обозначают праведность, благочестие. Да? И они все имеют каждый свой определенный семантический оттенок. Да? Вообще слово хасид, да, какой смысл несет?
Хасид это как бы такое, я так понимаю, активное деятельное добро, что-то такое, типа любви, но вот в таком смысле там благотворительность, что-то в таком смысле.
Угу. Вообще, как бы в еврейской, в истории как бы, да, этого слова, в иврите, да, разных периодов, произошли определенные сдвиги, да, семантические. Но, тем не менее, есть некоторая идея, да, которая изначально заложена в этом слове, да, которая связана с определенного рода процессуальностью, скажем так. У нас, например, есть слово цадик. Да, цадик, да, цадик – это праведник. Да, праведник тоже благочестивый, праведник. Ну, вот, например, чем отличается цадик от хасида? Цадик – это некоторое состояние, да, это некоторое как бы такое статическое состояние. Да, то есть человек, который цадик, да, он не то чтобы хочет быть цадиком, да, он есть цадик, да, он праведник, да, он достиг, да, определенного уровня праведности, или он ведет себя определенным образом, поступает правильно, он, это его как бы достояние. Да, вот он уже этого достиг, он имеет определенные там привилегии, там награды его ждет. Это, да? Хасид, да, – это человек, который делает что-то. Да? Лучше всего, это вообще слово хасид, на самом деле, перевести русским словом подвижник. Это человек, который делает больше, чем требуется. Да? То есть больше, чем вообще-то требует закон. Да? Вообще такое стандартное понимание слова хасид – это человек, который выполняет больше, чем от него требует буква закона. В этом смысле он в чем-то даже круче цадика, да? Потому что цадик – это кто? Это тот, кто выполняет закон. Да? И он полностью праведен. Да? В том смысле, что его действия полностью соответствуют закону. Да? А хасид – это не тот, кто, чьи действия соответствуют закону, а тот, кто по своей воле, да, или исходя из некоторых представлений о хесед, да, о чем-то, что превосходит закон, о милости, да, или о милосердии, или, да, он делает больше, чем от него требуется, и чем требуется от большинства людей. Да. В этом смысле он подвижник, да, он как бы стремится, да, делать что-то больше. Да, но при этом это не состояние. Хасид – это не такое же состояние, как цадик, да, а это некоторое движение, да, подвижничество. Да, это постоянное стремление делать больше, чем от тебя требуется. Да, и интересно, как вот сложилось слово употребление в хасидизме, да, когда есть цадик, да, вокруг него хасиды. Да, и это как раз вот в этом есть идея, что цадик – это субстантивированное уже качество. Да, то есть, словно говоря, цадик, он уже этого достиг. Да, в нем есть некоторая сущность, да, некоторое качество, некоторое как бы субстантивное качество, да, которое у него не отнять, оно уже есть. Да, он не то, что он пытается быть цадиком, он есть цадик. Да, он уже, у него уже это качество есть, иначе он не был бы ребе. Да, а его ученики, да, они как бы не цадики, да, они хасиды, они всего лишь его как бы последователи, они подвижники, они пытаются делать больше, да, то, чем то, что требуется, да, но они в пути, да, все время, они как бы вот за ним следуют. Да, и в этом смысле хасид в более позднее время даже возникло такое словоупотребление, что хасид отдельно почти не употребляется, а всегда хасид шель, да, то есть хасид чей-то. Ты чей хасид? Да? То есть ты не просто хасид, а чей ты хасид? Да? То есть...
Говорят, там хасид коммунизма там, или
что-то. Да. И хасид чего-то, да? И это, в общем, в современном иврите даже приобрело такое сленговое значение, что можно сказать, что там они хасид шель Битлз, да? Там, или я хасид там, не знаю, Славоя Жижика, там, да? Или там еще кого-то. Да? Михасидей Дерида, да, могут сказать. Вот из, значит, из последователей, да, или, значит.
Но, Симон, можно ли сказать, что здесь есть еще, ну, оттенок такой, что ли, что цдака — это же справедливость, на самом деле, в исходном смысле, значит, прямота, соответствие прямости. Правильному, вот, поэтому цадик, а хесед — это не справедливость, а наоборот милость. Uh-huh. То есть цадик, он соответствует некоторому высшему принципу или закону, что ли,
да.
Да, а хасид, он является...
Вот закон и благодать, ну, то есть хасид — благодать, а
да, но как бы, когда ты говоришь закон и благодать, сразу очевидно, что благодать круче, чем закон.
Uh-huh. Для
Но в любом случае, в любом случае, эта фраза Давида, да, обращенная к Богу, она удивительна, да, по двум причинам, как минимум. По каким?
Ну, что он уже был благочестив, зачем сохранять?
Да, то есть, во-первых, если он уже благочестив, то что?
Ну, зачем его сохранять? Он может ничего не опасно. Если он правильный перед Богом, Бог его уже не обвиняет. Зачем он говорит «сохрани душу мою»? То есть имеется в виду не спаси, а именно сохрани в таком состоянии. Ну, то есть, я вот не очень понял.
Он консервирует.
Но он сказал, что он цадик.
Нет, он им, ну, как бы, может быть, вот. Немного странно называть себя, да, хасидом, когда молишься. То есть мы привыкли скорее, что и Давид-то, он уже написал покаянные псалмы замечательные, там он наоборот всячески говорит, какой он нехороший. Странно, когда человек вроде как просит, действительно взывает, а при этом про себя говорит, что он хороший.
Да.
Но таких псалмов...
При этом, если вы помните историю библейского Давида, да, то Давид совсем не такой хороший. Да? Некоторые комментаторы вообще анализируют книгу псалмов, да, вообще структурируют книгу псалмов, накладывают ее на жизнь Давида. И пытаются понять, какой псалом, в какой момент своей жизни Давид написал. И вот в частности они говорят, что вот этот псалом, ну, от Филаля Давид, Давид произнес непосредственно после истории с Батшевой. Когда он, знаете историю, естественно, с Батшевой, да, и убийство Урии, да, совершил вообще страшные, страшные вещи. Да? Получается, после вот таких вот страшных вещей человек приходит и говорит: «Хасид Ани, да? Я,
ну, я хасид». Вообще, я внутри, я очень хороший, ты не знаешь, что я такой. Просто ты не видишь, что я очень хорошая внутри, потому что снаружи я, к сожалению...
Ну вот вы сейчас, теперь второй вопрос. То есть первый вопрос, действительно, это как вообще Давид набрался наглости сказать про себя, что он хасид? Вообще, как человеку подобает про себя говорить, что он хасид, да? Что он благочестив? Там, да? А во-вторых, вопрос, как можно Бога обмануть? Да? То есть, условно говоря, Бог же прекрасно знает, да? Как все время про Бога говорится, что Бог как раз испытывает внутренности, да, испытывает Бохен клает валев, Бог испытывает сердце человека и, помните, я как-то рассказывал,
кишки.
Где, нет, где находится у человека совесть, в каком органе тела? Нет. По таким вот, по антропологии Древнего Ближнего Востока, разные качества, да, они локализованы в разных частях тела. Ну, скажем, мысль, да, она где?
Сердце,
естественно, а не в мозгу. А вот совесть у человека
может,
где?
В чеслах, я уже не знаю, так чисто долго.
Ну, тепло.
Да, да, в ногах.
Ну, что осталось из таких жизненно важных органов?
Живот.
Нет.
Живот не
работает. Бок.
Нет. Почки, почки, в почках. Да, про Бога говорится «бохен клайот валев», что Бог испытывает сердце и почки человека. Да? То есть сердце – это мысли, да? И, а почки – это место, где, вот его как бы, где совесть находится. Да? То есть Бог прекрасно знает, да, что, каков Давид – внешний, внутренний. Да? И зачем Давиду, да, напоминать Богу, да, о том, что он хасид? Бог что не знает, что Давид хасид? Да, или там, к чему это? Да? То есть,
это реально он написал? Или это каркас более древних гимнов?
Не, ну смотрите, сейчас мы как бы находимся в такой позиции, да, что мы читаем Талмуд. Да, вот для Талмуда совершенно очевидно, что это слова Давида. Да, мы сейчас не вдаемся в научно-критическую теорию, да, в псевдоэпиграф это или не псевдоэпиграф. Угу.
А, очень странный комментарий, что это он сразу после истории с Батшевой написал. Есть же прямо псалом, когда к нему проходит пророк Нафан. Натан. И он, и там прямо так и сказано. И он наоборот как раз не хасид, они там совершенно он все говорит про себя. А кто, да, говорит, что это он написал сразу после?
Ну вот есть у Магарша, да, Шломо Исерлес, да, у него есть просто анализ псалмов, да, вот по жизни Давида, да, в том числе вот в связи с этой историей. Да? Да. И он там говорит, что это может быть не сразу, вот первый псалом, который он произнес, да, но это относится к той, к той части псалмов, которые. Вот после истории с Батшевой. Да, чем еще более удивительно, да, почему здесь, откуда здесь берется вот эта вот похвальба, да, что я хасид. И, соответственно, вот это недоумение, да, пытаются разрешить разным образом наши мудрецы, да, вот, которые у нас здесь появляются, Раби Леви и Раби Ицхак. Что говорит у нас один из них? Давайте кто-нибудь почитает, чтобы... русский. Ну или на иврите почитай. Давайте Матвей на иврите прочитает.
Ледавид Шамранов Шейки Хасидани, Раби Леви в Раби Ицхак, Хадамар, Кахамар Давид, Лифней, Кадош Баругу, Рибоно Шелолам, Ло Хасидани, Шиколь Мархей Мизрах, Вимаарав, Ешиним, עד שלושה שעות, ואני חצות לילה אקום, להודות לך ו...
להודות לך? בנחות. רבי לוי ורבי יצחק. значит, вот у нас два мудреца между собой спорят. Да? Рабби Леви и Рабби Ицхак. Хадамар. Да? Значит, один сказал. Да? А потом там будет ваидах. Да? А другой сказал. Значит, один говорит, что «Ка хамар Давид лифнея кадош баруху». Да? Значит, так говорил Давид перед святым благословенным. Он, обращаясь к нему, Рибоношель Олам, да? Владыка мира, Лоха Сидани. Да? Здесь очень такая вот еврейская интонация, да? Они вставляют слово «ло», да? Которое сразу все меняет. Да? Что Давид на самом-то деле задавал некоторый риторический вопрос. Да? Что когда он говорил, да, «Шамра навши ки хасидани», да, он это говорил в таком модусе, да, что это был некоторый риторический вопрос. Но ведь я понимаю, что ты знаешь, но ведь ты понимаешь же, да, разве ж я не хасид? Да? То есть это некоторый такой вот попытка смягчить, да, вот наглость этого утверждения, да, превратив его в отрицательный риторический вопрос. Да, «Ло хасидани», неужели уж я не хасид? А почему неужели я не хасид? «Шеколь мальхей мизрах умарав ешаним ад шлоша шаот». Все цари Востока и Запада спят до 3 часов. Да? Имеется в виду 3 часа. Какие 3 часа?
Дня.
Нет, не до 3 часов дня.
Нет, 3 дневных часа. То есть, когда светло,
3 световых часа. Да, да. То есть они спят, это еврейский час, да, это световой час, это 1/12 времени от, соответственно, от восхода до заката.
Да, это... Четверть дня они просто спят.
Да, они спят четверть светового дня. Да? То есть они спят, ну, условно говоря, часов до 11. Да? Вот. Тут интересный, ужасно интересный комментарий на это место есть у Махарша, который говорит, а что это он сказал Малхей Мизрах и Маарав? Почему он говорит только про царей Востока и Запада? А что же цари Севера и Юга? Они, значит, не так? Да? И объясняет, у него это очень интересное объяснение, он говорит, что на самом деле обитаемый мир, он тянется с востока на запад, а на юге, на крайнем юге, на крайнем севере никаких царей нет. Там, значит, там люди не живут. Да? Но при этом интересно, что сам Махарша, да, он откуда? Шмуэль Эйдес, да, он из Польши. Да? То есть он, в общем, довольно излюбленный. Да? То есть он довольно в северной стране жил. И прекрасно знал, что есть цари, вполне себе там где-нибудь в Скандинавии. Да? Но при этом он каким-то образом говорит, что вот на юге и на севере нет царей. А есть еще другое интересное объяснение, что цари, почему цари Востока и Запада спят до 3 часов? Потому что у них световой день не меняется. Да? А на севере, как мы знаем, значит, там может вообще быть полярная ночь, да, и там вообще все эти часы, да, они сильно то сжимаются, то ужимаются, да, поэтому нельзя сказать, что они спят до 3 часов, да, они спят там. Вот это. «Вани хацот лайла акум леодот леха», а я в полночь, да, встаю славословить тебя. Да? То есть, что Давид говорит? Он говорит, на самом-то деле, это не Давид, а Раби Леви, что говорит, как он объясняет эту наглость Давида. Он говорит, что Давид на самом-то деле не говорил, что он абсолютный хасид. Он говорил, что он хасид в сравнении. Да? По сравнению со всеми другими царями, да? Он выглядит очень как бы большим подвижником. Почему? Потому что все цари, да, они ценят комфорт, они ценят, значит, вот удовольствие поспать. А Давид встает посреди ночи и как какой-то простой там, ремесленник, которому нужно там, значит, делать какую-то работу. Да? И он, как простолюдин, он фактически встает. Да? То есть он отказывается от привилегий, которые полагаются царям, да, спать. И встает служить Богу, да, петь ему там песни. И тем самым он как бы вот подвижник, он делает больше, чем требуется от царя. Да? То есть на самом деле от царя не требуется вставать ночью. Угу.
Я вспомнил просто забавную деталь. Если следовать объяснению Раби Леви, то есть доказательства в пользу того, что это как минимум не сразу до. истории с Батшевой произошло, или после, или задолго до. Потому что как-то про историю Батшевы сказано, что Давид встал поздно. Он встал поздно днем, вышел на балкон, и тогда он с балкона увидел купающуюся Батшеву. Поэтому...
Да, то есть тут на самом деле Давид выглядит таким аскетом. Да? Выглядит аскетом. Почему? Потому что он отказывается от чувственных удовольствий, да, от удовольствия поспать, да, от сладкого сна, который полагается царям. А он ведет такой вот, спит мало, ведет аскетический образ жизни. Да? И говорит, что вот я в этом смысле подвижен. Да? Здесь еще есть интересный такой момент, почему нужно хранить его душу, если он подвижник. Именно потому, что он подвижник, нужно сохранять его душу, потому что, как вы знаете, есть такое представление о том, что пока человек спит, Бог хранит его душу. Да, человек как бы, есть такие специальные даже молитвы и благословения, что когда человек ложится, он как бы вверяет свою душу, отдает на хранение Богу, а утром Бог возвращает ему его душу. Да, и человек может спокойно спать, потому что он знает, что Бог хранит его душу. Шумер машу. Да? Но если человек просыпается ночью, начинает шастать, значит, и всячески, значит, не вовремя не спать, да, то тогда шмира вот эта вот, которая отменяется. Да? То есть фактически он на свой собственный страх и риск ночью может там ходить, бродить или что-то делать. И Бог уже не хранит его душу. Поэтому, значит, Давид, да, который вставал по ночам и лишался тем самым вот этой самой охраны, да, он специально просит Бога, да, храни мою душу, поскольку я подвижник и встаю по ночам в полночь, да, мне нужна особая охрана. Да, особо попросить тебя о специальном одолжении, да, чтобы хранить мою душу тоже, несмотря на то, что я не сплю. Да. Вот, очень интересно, есть такой более поздний анахронизм, да, когда говорят комментаторы такие более поздние, что а чего это он, Давид, приписывает себе такую заслугу, что он вставал в полночь? Мы вообще знаем, что вот начиная там с Раби Шимона бар Йохая и других, вообще есть такой обычай тикун хацот, да, вставать по ночам и молиться. Да, и вообще тот, кто молится в полночь, да, его молитва принимается. И это к каждому человеку обращено. В принципе, каждый человек должен вставать по ночам. Да, и ничего такого вот суперподвижнического в том, чтобы вставать по ночам, нету. Да. Для обычного человека нету, говорят они, а для царя есть. Да? Подвижничество состояло не в том, что Давид вставал в полночь, а в том, что, будучи царем, он вставал в полночь. Да? Что для царя, да, вот вставать в полночь – это суперподвижничество, да, в отличие от...
Семен, а такого варианта, как не спать до полуночи, нет? То есть нужно обязательно именно лечь спать и к полуночи встать?
Почему?
Нет же электрического освещения. Зачем ты будешь не спать в 8-9 часов вечера?
Я не знаю, но...
Нет, тут идея поймать, да, вот предыдущий текст был про это, да? Как проснуться в полночь, да? То есть как поймать полночь, как, не имея часов, да, в ночи определить,
собак, да,
определить полночь.
Нет, ну вот уже там в 19 веке, когда делали это, да, они, насколько я понимаю, тоже вставали, и уже было там какое-то освещение, да? То есть почему-то они не могли вот просто... не спать до полуночи, да, а вот важно было лечь, а в полночь встать, да, вот почему так?
Я думаю, что это, опять же, это некоторое такое действие, которое...
Потому что душа в это время находится под престолом Всевышнего, видимо, так. А если бы он не заснул до этого,
то может быть,
с,
да,
такой душой.
Да, может быть, да.
Ну, скажем так, говорят, что, в принципе, до изобретения полноценного освещения люди ложились с заходом солнца, потом вставали, ну, по крайней мере, так было в средневековой Европе и в арабском мире, насколько я слышал, и потом уже что-то делали ночью, потом снова ложились и вставали на рассвете. То есть, как бы сон, как младенец, у которого два сна. Там, uh-huh. Вот, собственно, первые полночи спали, потом активность, потом снова.
Uh-huh. Да, и еще интересно, если вы помните... ночь делится на стражи, да? И это тоже там корень шамор, да, ашмура, да, которая связана, ну, понятно, что это стражи не напрямую имеется в виду охрана души, да, которую, но в принципе можно так понять, да, истолковать стражу, что кто кого охраняет, да, что это периоды ночи, когда действует вот эта вот охрана свыше. Это говорил Раби Леви, да, так он понимал подвижничество Давида. Почему Давид имел право так сказать про себя. А Раби Ицхак что говорит? Давайте кто-нибудь за Раби Ицхака прочитает.
Говорит, видах, как Амар Давид лифней Акадош Балуму припоношил лам, лохасидами, шеколь малхей мизрах умаарав, яшвим агудот агудот, бе бихводам, вани, ядей, ядай, мелухлахот, бедам уве шафир, ובשביעה כדי לטהר אישה לבעלה ולא עוד אלא שכל מה שאני עושה אני נמלח במפיבושת
רבי.
Да. Угу. Давайте дальше. Значит, что говорит Раби Ицхак? Так сказал Давид перед Святым благословен он, Рибоно шель Олам, Владыка мира, разве я не хасид, ло хасид. Ами, да, точно так же, что все цари Востока и Запада сидят, агудот, агудот, это, как у нас это переведено?
Присными своими вассалами.
Присными. Агуда это вообще некоторая как бы компания, да, с придворными своими, да, сидят вот как бы окруженные свитой, да.
Тут это вот это вот повторение, это зачем?
Это
шутку такую?
Не-не-не, а гудот-агудот, это имеется в виду много агудот. Да? А. То есть вот сидят такими компаниями, да, веселыми, значит,
весело,
компаниями.
Весело сидели.
Да, или значит, со свитой сидят. Бикводам. Кавод, это значит, с почетом, славой, да, вот они сидят, занимаются тем, чем обычно занимаются цари. А я чем занимаюсь? У меня руки испачканы кровью. Кровью чего? Значит, кровью, которая от выкидыша и последа, значит, дабы очистить женщину для ее мужа. То есть Давид здесь выступает в качестве кого? Нет.
А как левит, который должен определить чистоту?
Ну да, да, раввин.
Он выступает как это то, что называется на таком традиционной терминологии море гораа, то есть такой раввин, который выносит решение по поводу разных сомнительных вопросов.
Священники делают, да?
Ну да, здесь Давид, он как бы выступает в некоторой совершенно новой для него роли, потому что вообще-то, если посмотреть на образ Давида, который рисуется уже в Талмуде, да, то он приобретает какие-то совершенно новые черты по сравнению с тем, как мы его видим в Библии. Потому что если есть целая книжка, очень интересная, которую Авигдор Шинан написал про образ Давида глазами мудрецов Талмуда. Да, то есть вот что происходит с образом с библейским Давидом, когда он попадает в Талмуд. Да? И там много чего происходит, но вот в частности Давид превращается в талмудического мудреца, превращается в раввина, в главу раввинского суда, который, значит, вот сидит и занимается чем? Да, занимается тем, что вот женщина приходит к нему, да, для того, с разного рода вопросами, конкретными, связанными с там, ритуальной нечистотой или чистотой, да, значит, женщины в период менструации, родов, да, и так далее. Есть много таких вот сложных вопросов, да, связанных там с разного рода там кровью такой, кровью сякой, там плацентой такой, плацентой другой, значит, выкидышем в такой ситуации, в другой ситуации. Там есть как бы две основных проблемы, что женщина должна быть разрешена мужу, да, или не разрешена мужу в какой-то момент, да, а если... И это очень важное решение. Если да, да, то да. Если нет, то нет. Да? И от этого зависит, там, например, много чего. А кроме того, зависит, это такое очень важная вещь. Это не какая-то маленькая заповедь, а то, что одна из вещей, за которую полагается карет. Да? То есть некоторое самое страшное наказание. Да? Вот если он, словом говоря, решит неправильно, да? Или эта женщина решит, что она разрешена мужу, да? И они вступят в отношения, когда она на самом деле находится в состоянии ритуальной нечистоты, то будут страшные последствия. Да? Поэтому это очень ответственное решение. И женщина сама не может принять это решение. Она должна пойти к раввину. да, и значит, с ним проконсультироваться. Да, и есть также нечистота женщины после родов, да, определенная там в ситуации с храмом, она должна принести жертву и определенный период очиститься, там мальчика меньше, а девочки больше, там еще там, гендерное неравенство есть. И в ситуации выкидыша или каких-то там осложнений, да, в родах, да, бывают такие пограничные ситуации, когда непонятно, должна она сидеть эти дни нечистоты или не должна, и так далее. Да, и это требует очень часто, ну, как бы, такой вот вполне себе, ну, вот, гинекологической работы, да, то есть просто, как бы, исследование тех или иных свидетельств, да, вот, и симптомов там. И Давид говорит, что вот я сижу, да, и вот буквально руки у меня измазаны кровью приходящих ко мне женщин. Да? И это он как бы такая гипербола, да, конечно, немножко преувеличение, да, но он хочет сказать, что я вместо того, чтобы сидеть, как подобает царю, да, и отдавать распоряжение своим придворным, да, или сказать, ну, эти женщины могут пойти к этим, что мало как бы мудрецов и раввинов, да, у нас тут, почему они к царю должны идти, да? Вот представьте себе, женщина с этим идет к царю, да, а царь, значит, вот. Здесь Давид говорит, я настолько, да, для меня квода Тора, да, то есть вот почет Торы, да, важнее, чем почет царя, да, что я вполне себе, значит, готов этим заниматься, и этим занимаюсь, в то время как другие цари, да, сидят и вот, значит, наслаждаются почетом, который у них есть. И поэтому, говорит Давид, я подвижник, да, то есть я по сравнению с другими царями, я вообще хасид, да, то есть я.
Такое впечатление складывается, что специально приписали эту роль Давиду, чтобы те, кто занимал князь в средние века, гордились тем, что они делают.
Ну, это вариант. Возможно, нет.
Ну да, но здесь как бы, понимаете, очень трудно было во времена мудрецов Талмуда, да, условно говоря, продавать Давида как такого вот полубандита, да, который, значит, захватывал женщин, убивал их мужей.
Ну, а вот, значит, что
да, да, ну, вообще, если почитать, вообще, если почитать истории Давида так вот непредвзято, да,
как партизан, он был партизан.
Да, он таким был, он там служил, не гнушался тем, чтобы филистимской армии послужить. Да, и вообще, то есть много чего такого вполне, значит, неприглядного. А главное, что даже все то положительное, что в Библии есть про Давида, да, оно связано с Давидом как, прежде всего, как с военачальником, да, как с таким вот предводителем боевиков там, и так далее. Да. То есть с некоторой ситуацией как бы силы, суверенитета, царской власти, да, что во времена Талмуда было совсем не актуально. Да? Актуально было другое. Актуально был Давид как такой вот автор псалмов, да? Как человек, который встает ночью и молится Богу. Да? Это человек, который обладает талмудической ученостью. На самом деле он царь, потому что он великий мудрец, да? Потому что он раввин, да? Такой царь-раввин. Да? И образ Давида начинает совсем другие черты приобретать. Да, и мудрецы предлагают очень много усилий для того, чтобы вот найти в псалмах, прежде всего, да, вот эти вот новые черты к новому совершенно образу Давида, к новому портрету, портрету царя Давида. Царь и Давид, да, который хасид. Да?
Да, там важно было, что он помазанник Бога, что Бог его выбрал и назначил, и полюбил, и все такое. А тут важно, что он как бы заслуживает это своей там, ученостью, всем таким.
Угу. Вот. Но тут еще интересно, да, есть добавление. Вело от, да, мало того, да, что он вот не гнушался такими простыми, ну не простыми, а такими вот весьма физическими, материальными вещами, да, коль маши они усе, они не млях мефибоши траби. Все, что я делаю, да, я советуюсь, во всем, что я делаю, я советуюсь со своим учителем, со своим раввином Мефибошетом. Да? То есть, да, можно было бы подумать, на самом деле, если бы не это дополнение, что на самом-то деле почет раввина, да, который у Давида был, Да, может быть, он не меньше, чем почет у царя. Да? В этом тоже есть кого-то. Да? В конце концов, тебя называют раби. Да, тебя, значит, к тебе все приходят, тебя уважают. Вообще у евреев раввин ничуть, мудрец, да, ничуть не в меньшем почете, чем царь. Да, и вообще это не меньший почет. Да? Так он здесь говорит, я и от почета раввина отказывался. Никто не называл меня раби, потому что я еще был настолько скромен, что я не выносил сам эти решения. Да? А я всегда шел советоваться со своим раввином, да, со своим раби Мефибошетом. Да? Про Мефибошета, тут у вас вы можете почитать ссылку номер 4, да, вот в ваших русских брошюрках, да, там страшная путаница с этим Мефибошетом, кто он, как его звали, потому что есть разночтение между книгой Шмуэля и Деврей Хаямим в том, как звали сыновей Давида и сыновей Шауля, в одной книге их называют так, в другой книге их называют так. И связано это, во-первых, с разными, может быть, немножко традициями летописными, а с другой стороны, это может быть связано с использованием эвфемизмов, да, для теофорных имен, потому что те имена, где были, содержались имена языческих божеств, например, Бааль, да, было довольно много имен, да, еще во времена Саула и Давида, да, во времена первого храма, когда люди еще носили имена с в которых содержались как часть имени, да, теофорных, да, названия языческих хананских божеств, Бааля прежде всего. Да? А потом, да, уже впоследствии, когда это стало совсем как-то нехорошо, да, то их стали исправлять. Да, и исправляли чаще всего Бааль на Бошет. Да, то есть Бааль на стыд и позор, срам. Да? Это немножко похоже, знаете, на историю с Белой Церковью. Знаете, как евреи называли Белую Церковь?
Белополье.
На Украине.
Белополье называли?
Не, ну да, есть с Де Левона, да, заменяли церковь на поле, да. А есть еще более такая неполиткорректная традиция, которая, что они Белую Церковь называли Шварце Теме, да, то есть на идише. Черная тума. Тума это, ну, как бы, ну, ругательство, да, такое, значит, нечистота, да, тот же срам, да. То есть они фактически полностью меняли плюс на минус, да? И это вот такая есть некоторая тенденция, да, менять имена чужих божеств, да, в своих именах, да, на нечто как раз такое вот предосудительное. Да? И поэтому возникла страшная путаница с именами сыновей Давида и Шауля, потому что они все перепутались. Там одного звали Мериф Бааль, его потом назвали Ишбошет, да, а потом был Мефибошет, который был на самом деле Мериф Бааль, да, то есть там вы можете почитать, да, пытаться разобраться во всех этих хитросплетениях, но нам в данном случае это не так принципиально, потому что он здесь говорит о том, что Давид, да, отказывался даже от почета раввина, да, не только от почета царя, да, он даже будучи раввином, он все равно говорил: я не со своих слов это делаю, а я всего лишь...
А это не тот, ну, Саул, который был хромой, там, кушал, как-то на пенсии не вышел?
Нет.
Который против Соломона, что ли, восстал? Какого мятежа?
Нет, там был...
Там была такая история, что или сын Елифана, или еще кого-то.
Да, нет, это не он. И дальше, ну, дальше просто передается, как Давид разговаривал с Мефибошетом. Он говорил: Мефибошет, раби, яфе данти, яфе хьявти, яфе зикити, яфе тиарти, яфе тимети, вело бошти. Он, ну вот, правильно ли я рассудил, правильно ли я сделал повинным, правильно ли я оправдал, правильно ли я вел чистым, нечистым и так далее. И не стыдился я. Да? То есть я... когда выносил решение, совершенно мне было не стыдно, да, все время спрашивать у своего учителя Мефибошета. Да? А дальше раби Йехошуа приходит, да, сын рава Иди, и говорит, что какое место в Писании служит источником этой Агады, где то место, где Давид говорит: «Адабра бедутеха негед млахим», да, что я буду говорить о заповедях твоих перед царями и не устыжусь. Да? Здесь довольно странная такая фраза. Почему этот стих, да, я буду говорить о заповедях твоих перед царями и не устыжусь, а Давид говорит, я говорил с Мефибошетом и не устыдился. Да? Почему Мефибошет здесь аналог перед царями?
Потому что он царского происхождения.
Да, потому что он царского происхождения. Есть два варианта. Либо Мефибошет, поскольку одна из версий, что он сын Шауля, да, то есть он царский сын, и он как бы царского происхождения. А вторая версия, что вообще-то раввины, мудрецы, да, они приравниваются к царям. Да? Mm. Есть такая фраза в Талмуде, да, что кто такие цари? Цари – это мудрецы. Да? И что перед царями имеется в виду перед мудрецами. То есть Давид совершенно не стеснялся, да, признаваться в том, что он не уверен, да, в решении тех или иных законодательных вопросов, да, в присутствии больших мудрецов. Потому что, в принципе, там дальше говорится, да, не Мефибошет было имя, а Ишбошет. А почему назван он Мефибошет? Потому что срамил Давида своими познаниями в Галахе. Да? Мепи – это из уст, да? А Бошет – это срам. Да? Получается, что из уст Мефибошета исходил срам. Да? Для кого срам? Для Давида. То есть Давид не просто так признавал Мефибошета своим учителем, а Мефибошет еще его постоянно ругал и говорил, ты все неправильно сказал. Да? Тот его спрашивал, правильно я сделал? А Мефибошет, да неправильно ты сделал. Да? И тем самым причинял Давиду стыд и позор. Да? И Давид, в принципе, ну, как бы, естественная реакция человека, да, была бы такая, что ты один раз посоветовался с учителем, тот сказал, ты не прав, и он тебя отругал, второй раз посоветовался, третий раз посоветовался, на четвертый ты уже не будешь советоваться, да, потому что, ну, стыдно, да, вот все время ошибаться, да, и что тебя постоянно выставляют на посмешище, да, что ты все время неправильно какие-то, значит, выносишь решения. А Давид при этом говорил, да, что, значит, он постоянно обращался к Мефибошету, даже из-за того, что тот его срамил. И тут, значит, мы немножко можем вернуться к самому началу, потому что в псалме говорится «Сохрани душу мою, потому что я хасид». Да? И тут опять та же самая логика работает. Почему нужно сохранить его душу? Потому что вот эта ситуация, когда тебя прилюдно стыдят, да, она называется как? Кто не знает? Гальбанат паним это называется, буквально обледнение лица. Да? То есть, когда человеку причиняют... Мы вообще-то привыкли в русской этимологии, да, в русской фразеологии, да, говорить наоборот, когда человека стыдят, он краснеет. Да? А на Ближнем Востоке очевидно немножко другие реалии, потому что когда человека стыдят прилюдно, да, он бледнеет. Да, и вот такое выражение прилюдно кого-то стыдить, это называется легальбин по ним, то есть делать чье-то лицо белым, да, бледным, заставлять человека бледнеть на людях. Да? И это самое страшное вообще, что можно сделать с человеком, вот по мнению талмудических мудрецов, да, потому что и они это приравнивают к пролитию крови, потому что кровь реально отливает человека, да, и человек как бы лишается крови, а кровь это нефеш, это жизнь. Да? И получается, что когда ты кого-то вот выставляешь на позор, да, прилюдно, да, ты все равно, что шофех дамим, говорят мудрецы, ты все равно, что проливаешь кровь, проливаешь душу. Да. Поэтому, говорит Давид, да, я подставляю себя в такую ситуацию, когда мне нужно сохранять мою душу, да, потому что я фактически рискую, да, я как все равно, что проливаю свою кровь, да, я все равно, что рискую жизнью, да, рискую своим, как бы вот... своей кровью, да, когда оказываюсь, сам ставлю себя постоянно в ситуацию прилюдного позора. Да? И в такой ситуации мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты сохранил, нужно, чтобы ты сохранил мою душу. И оттого удостоился Давид, и произошел от него Киль-Ав. Да? А Киль-Ав это один из сыновей Давида, от Авигаэля. Да? И что, почему такое важно, что от Давида произошел Киль-Ав, сказал Раби Йоханан, не Киль-Ав было имя его, а Даниэль было имя его. Да? Это вот тот самый пример, когда одного и того же сына Давида от Авигаэль в одном месте книге Шмуэля его называют Киль-Ав, а в другом Даниэль. А почему он был назван Киль-Авом? Потому что срамил Мефибошета своими познаниями в Галахе. То есть, да, вроде бы получается так, такая история, что Давид всячески значит, унижал себя перед своим учителем Мефибошетом, терпел от него нагоняи публичные и так далее. И за это он удостоился такого сына, мудреца, который начал оскорблять его учитель. Да? Так получается. Да? Что получается, что за него начал вступаться его сын, который начал уже побивать вот в этом сражении галахическом, да, побивать самого Мефибошета, учителя, учителя Давида, потому что киль-ав, да, это от слова ляхлим-ав, да, то есть буквально срамить отца. Да, ну, отец и учитель, да, это такие похожие. Да, то есть он срамил самого Авбегалаха, есть такое выражение, да, или Авбеддин, да, то есть самого главу раввинского суда Мефибошета, да, сын Давида. Но на самом деле, если прочитать внимательнее следующий стих, где говорится: «И сказал Шломо в мудрости своей, сын мой, если сердце твое мудрилось, возрадуется и мое сердце тоже, а также он говорил, будь мудр, сын мой, порадуй сердце мое, и дам я отпор своему поносителю», да, там говорится, дам я отпор своему поносителю. Да, то есть там некоторые комментаторы считают, что на самом деле все было не с тем так, что сын Давида, вот этот самый Киль-Ав, он не нападал на учителя Давида Мефибошета, да? А он обучал своего отца, да, самого Давида, таким образом, что Давид теперь мог отвечать на возражение Мефибошета, да, достойным образом, да, и фактически как бы мог дать отпор своему поносителю. Да? То есть на самом деле Давид приобрел такого сына, который оказался лучшим его учителем, чем его учитель. Что не было тут такой вроде бы ситуации, когда Давид хвалится тем, что у него такой сын, который может поносить его учителя. Мы на самом деле должны уже заканчивать как-то очень быстро.
Получается, что вот этот Даниил был ровесником вот этому.
Нет, только Даниэль...
Он же сын Давида. А да. Давид был ровесник Иоаннафана, сына Саула. Получается, если тот внук, то этот сын, а не ровесник.
Ну, если это не сын Саула, тогда получается, что это
да. Наши братья. Но с Мефибошетом там вообще довольно сложно, но...
А Даниил это же суд Божий, да, переводится?
Да. Но здесь его имя никак не обыгрывает.
И говорящий нет.
Ну, по крайней мере, явно он нигде не обыгрывает. Ну вот мы такой небольшой на самом деле кусочек прочитали. Да, я надеюсь, что в следующий раз вы уже с Мишей продолжите. Я, поскольку приготовил вам эпиграф, еще будет маленький эпилог, да, значит, мы посмотрели, как 86-й псалом, да, в котором Давид говорит, что он благочестив и подвижник, и встает ночью и поет, да, то я вам просто покажу, как этот 86-й псалом звучит. Я сегодня вам все показываю, как что звучит. Вот эта фраза «Шомер, шомра навши ки хасид они», да, вот поется по ночам вот таким образом.
ויחסד בכל קוראיך האזין
Но это такие всякие объяснения уже, но хасид именно имеет в виду.